Всем добрый день. Виртуальная студия Школы Здравого Смысла продолжает свою работу. Сегодня мы в гостях у уникального человека, которого сейчас представит Александр Гарунович Ибрагимов.
Дорогие слушатели Школы Здравого Смысла, мы рады вас приветствовать в нашей студии. Сегодня мы с нашей виртуальной студией переместились в Мордовию с тем, чтобы встретиться с нашим слушателем, с Лобом Валерием Михайловичем. Здравствуйте, Валерий Михайлович.
Да.
Прежде чем рассказать вам о том, о чем у нас будет речь, я хотел бы напомнить нашим замечательным слушателям, что одна из задач Школы Здравого Смысла вот, делиться с вами не только мыслями очень популярных, очень известных политологов, экономистов, историков, но и с тем огромным потенциалом, который заключен в самой школе, в ее слушателях. Потому что то, что вы делаете, то, каким выводом вы приходите, то, что вы присылаете, это на самом деле, это прям вот россыпь какая-то жемчужная, которую, безусловно, надо собирать с тем, чтобы потом сложить из него вот это самое ожерелье, о котором мы давно уже мечтаем. И вот Валерий Михайлович Лобов, кстати, мы с вами тоже познакомились через школу, и очень рекомендовал Юрий Васильевич Преображенский. Спасибо ему за это, то есть он ваши работы читал, труды ваши читал, ему за это огромное спасибо. Валерий Михайлович Лобов – пушкинист. И многие сейчас просят, задают вопрос, а какое отношение имеет Пушкин к той ситуации, которая сегодня, к коронавирусу, карантину, значит, светлому будущему России и все прочее. Друзья мои, Пушкин имеет дело ко всему, поскольку Пушкин – это наше все. Я сейчас не ерничаю. Мы просто многого чего про Пушкина не знаем. Мы знаем Пушкина как великого поэта. Мы знаем Пушкина как основоположника, значит, литературного русского языка. Мы знаем Пушкина как человека, обладающего определенного рода пророческим даром. Но мы, оказывается, ничего не знаем о Пушкине, как о глубочайшем исследователе, который работал со временем и тем самым стал в ряд, наверное, тех протонепополитиков, которые в конечном итоге запустили вот эту волну того, что нам необходимо изучать время, нам необходимо изучать циклы, нам необходимо понимать того, почему что-то происходит и почему оно происходит именно в эти сроки. И Пушкин в этом отношении оставил, оказывается, свой огромный совершенно след, о котором мы сами ничего не знали. Но вот благодаря сегодня Валерию Михайловичу Лобову, еще раз повторю, пушкинисту, члену Пушкинской академии, члену Союза писателей и литераторов, члену, исторического...
Союза. Союза журналистов.
Да, членом Союза журналистов. Я прошу прощения.
Ничего.
Очень много титулов. Вот, мы сегодня в нашей беседе попробуем все это для себя понять, уточнить и углубиться в хорошем смысле этого слова в понимание того, какие же циклы и что нам завещал Александр Сергеевич Пушкин. Ну, Валерий Михайлович, вам слово.
Значит, в 30-летнем возрасте, как любой пророк, он создал свое учение новое. То же самое, что было в Индии Будда, у арабов Мухаммед, у европейцев славянин, так его называли, никто, все молчат об этом, я нашел. Вот. А у нас Пушкин, они ровно через 628 лет приходили в мир. То есть на 628 лет он у нас ведущий пророк, принесший нам в своей большой папке на 200 листов знания о кругах любого народа, любого человека, мужчины, женщины, России, Европы. Короче говоря, можно узнать до мелочей строение и химических веществ. То есть физика, химия, биология – это совсем не имеет значения, это единое знание, которая теперь отменит все предыдущие науки европейские, и будет одна единственная наука, которая позволила мне сделать 20 открытий в разных областях знаний. И самое мощное открытие, которое сделал, это кольцевую матрицу химических веществ Земли. И там видно сразу, что возраст человечества уже 164 миллиона лет. Поэтому за это время у нас менялись материки, моря, уходили под землю. То есть цивилизация наша в основном где-то на дне морей и океанов идет, первое. Поэтому мы не знали об этом. А теперь, когда мы знаем, мы теперь будем спокойно разыскивать с помощью специальной аппаратуры уже на дне моря и так далее. А, или наоборот, на высоких горах, там окажется, вдруг корабли стоят где-то, которые были когда-то на дне моря. Короче, эта наука позволит нам сейчас в кратчайшие сроки поднять нашу науку на небывалую высоту. Этой наукой владели европейцы в самом начале. Исаак Ньютон это подтвердил. Благодаря его статье я вдруг понял, что и Пушкин же у нас то же самое принес. Он там очень подробно в моей книге. Кстати говоря, вот у меня есть книга, ее надо пересдавать. «Золотой ковчег откровения Руси». «Апокалипсис». Оказывается, это не просто так книга. Там 402 стиха, и каждый стих через 28 дней описывает в данном случае Россию. 230 человек туда я вставил, я 5 лет туда вставлял, чисто вставлял. А потом только, когда я уже все обработал, тогда у меня уже появился материал, который я в печать отдал.
И каким образом все это теперь сводится к Пушкину?
Это его знания позволили мне открыть апокалипсис. Ведь, понимаете, он даже написал нам намек такой. «Я скоро весь умру, но тень мою любя, храните рукопись все други для себя. Когда гроза пройдет, толпою суеверно избирайтесь иногда читать мой свиток верный. И долго слушая, скажите, это он, вот речь его, а я... Забыв могильный сон, зайду невидимо и сяду между вами, и сам заслушаюсь, и вашими слезами упьюсь. И, может быть, утешен буду я любовью, может быть, и рукопись моя уныла и бледна, словам любви внимая». То есть он на рукописи писал столько стихов, что мы могли бы сейчас создать целый сборник, а мы... Как будто бы это рукопись просто стихов или там каких-то его произведений. Но произведения все писал он о себе, о своей науке, о нас. Только мы ничего не знаем. Все маленькие трагедии – это его все дела. Только сейчас я их всех расшифровал, я делал доклады, я вот вам послал их в списки. Теперь можете открывать и смотреть сказки всевозможные. Оказывается, все открывается легко. Никаких тайн теперь нет. А все книги, которые пушкинисты выпускали, это... Потому я и отличаюсь от них. Они пушкинисты, а я пушкинец, боец.
А, пушкинец, понятно. Я вас тогда неправильно представил. И какая же рукопись попала вам в руки?
Как?
Какая рукопись попала вам в руки?
Значит, я видел рукопись. Рыбкин, когда уже мы с ним месяца 2-3 общались, он увидел, что я хоть инженер и говорил, что я не собираюсь ничем заниматься, он как-то почувствовал, что уж слишком я въедливый такой. И он мне выносит рукопись, положил листок на стол и говорит, вот эта рукопись, таких 200 листов Пушкин нам оставил. Я начинаю смотреть, я говорю, так там на французском, что ли? Он говорит, на старофранцузском, но слова переставлены все по шифру. У него был лист, матрица, который он прикладывал и по прорезям выписывал слова последовательно сверху вниз. Потом его переворачивал сверху вниз, выписывал другие. Потом переворачивал слева направо, третье, а остальные выписывал остаток уже иначе. И они получили связанный текст. Он потом попросил человека, который знал старофранцузский, он ему все перевел, и практически настолько четкий русский язык получился, что ему не пришлось ничего переделывать. И вот эти 200 листов он потом изложил в своих работах, вот «Русская математическая наука» и еще там одна такая же. Он мне лично сам передал эти рукописи, он их, правда, свои рукописи передал, вот этих всех учебников двух. Вот. Я их держал 5 лет, пока у нас не появилась возможность напечатать их. Вот. Подготовили, напечатали по 1000 экземпляров. Вот они так, в общем-то, в Москве все, в Ростове-на-Дону.
В чем суть этого закодированного послания Пушкину грядущим поколениям? Какие циклы вы там вскрыли? На чем основывалось видение Пушкина циклического развития истории?
Во-первых, так. Все, что устроено, есть на Земле, во Вселенной, любая единица имеет пару равных противоположностей. Вот человек, а у него есть физическая сторона и духовная. Значит, тело наше, обмен веществ нервно-мышечное, и духовное, мысли и чувства. Мы их не видим, а они существуют. И у государства тоже четыре стороны жизнедеятельности. Вот у России, например, настроение меняется, мировоззрение, то есть духовная сторона, да, а потом меняется хозяйствование и правление. Это уже управление государством идет. У европейцев то же самое, но они мужского рода, а мы женского рода. Вот пара противоположных. Это пара мы, оказывается. Так у них начинается не с настроения, с духовного, а начинается с материального. Они меняют вначале правление, потом хозяйствование, и только потом начинается мировоззрение. Вот во время советской власти у них тогда были такие мысли об объединении с Россией, что-то такое вот надо как бы, а на самом деле только воевали. А потом вот сейчас вот у них настроение, мировоззрение, хозяйствование, правление, общество. И у нас точно так же. То есть мы с 98 года по 2077 год слились в едином потоке общественного развития. А вы видите, как у них голова-то не варит, потому что с 2020 года мы стали ведущими. И все, что мы сейчас делаем, нам, кажется, Бог дает.
Спокойно. С 2020 года вы имеете в виду?
С 1920 года. Ленин. Вот. А у них как раз обрезало все мозги. То есть все, что было у них хорошее, перешло нам. То есть Бог не может всем давать одинаково. Он у них забрал, а нам передал.
Эту вы подсказку взяли у Пушкина? Я да. Все вас хочу вернуть, я все вас хочу вернуть с циклом Пушкина, потому что это важно. Есть циклы Девятого, есть циклы Буданова, есть циклы, значит, там Парацель, не Парацельса, там этого, ну, который предсказывал все, как его, я забыл, вылетел у меня из головы. Есть разные циклы, понимаете? Вы нам сказали, что у вас есть циклы Пушкина. И они при наложении на матрицу, они дают четкие ответы.
Вот Рыбкин Пушкина изложил в этих своих двух работах. По ним я создал 19 книг. По ним. Это понятно, да. Потому что я это развил. Рыбкин написал одно, он сделал тут 10 открытий или 11. Вот. А я сделал больше 20 открытий в разных областях.
Отлично. Так, и возвращаясь к циклам Пушкина.
Значит, у Пушкина в стихах, в произведениях все подробненько, это все рассказано. Просто в образах, и никто не понимает для чего.
Мы же сейчас ссылаемся на конкретную тетрадь, на конкретные 200 листов закодированного послания Пушкина. Вы сказали, что они раскодированы. И вы сказали, что на основе вот этих 200 листов, которые оставил нам наследие Пушкин, и которые удалось раскодировать, мы теперь знаем, что нас ждет впереди. Ну, Рыбкин, вот слушатели школы, они в нетерпении находятся. Что нам ждать впереди? Что, о чем нас предупреждал Пушкин, что он нам говорил?
Значит, Пушкин сказал, что когда исполнится 1979 год, надо эту рукопись опубликовать. И Рыбкин еще за 5 лет до этого начал договариваться с Пушкинским домом.
Так.
Ездил туда, звонил, писал. Потом приехал с 5 человеками, которые занимались этой наукой очень плотно. Провели там месяц. И так они и не приняли его. Они говорят, давайте нам всю рукопись. У вас нет кодов. Вы получите зашифрованный текст. Как вы можете? Мы сами разберемся. То есть они хотели спрятать и все. А понял, что они это спрячут и больше никто не узнает.
Он сам написал. Я вас буду мучить, потому что я выступаю здесь как коллективный, скажем так, коллективное сознание бессознательной школы здравого смысла. А это больше там 60 тысяч человек. Еще раз, возвращаясь к циклам. О каких циклах? Ну, не знаю, там цикл 30-летний, 70-летний, нет, 1000-летний. Нет. И что нас ждет впереди?
Еще. Значит, самый маленький круг – это одна неделя.
Так.
Одна неделя. Потом неделя объединяется в 64 недели, это год и 3 месяца. Так вот, если мы возьмем эти 64 недели, умножим на 64, получится у нас 78,5 лет. Итак, 4 преобразования, настроения, мировоззрения, хозяйствования и правления по 78,5 лет, получается 314 лет идет общественный строй. Вот сейчас мы в общественном строе живем. А потом 314 лет будет частный строй. Хотим мы или не хотим, а он все равно наступает. Настроение у людей меняется в соответствии с этими Рима. Притом невольно, никто никого не будет заставлять. Мы все сейчас всем народом живем в 4 фазах общественного настроения. И только те, кто хотят деньги что-то делать на чем-то, они все это тормозят. Ну, в основном европейцы, тем более, у них сейчас мозги не очень хорошо работают, заторможены. Они все хотели быть господами в мире, а оно уже все ушло.
Все, я чего-то, видимо, не понимаю. Владимир Викторович, вы человек более, скажем так, видимо, способный к пониманию. Объясните мне, вот мы находимся сейчас в цикле 314 лет. Когда он начался, когда заканчивается? На основе чего он исчислен? То есть, есть ли какая-нибудь матрица, по которой вы работаете? Мы начали с Пушкина. Сейчас уже про Пушкина мы немножко как-то забыли. Куда-то мы его отложили. Показываем просто книжку Рыбкина, где написано про... Там даже не Пушкина фамилия. Вот портрет только Пушкина у нас на фоне, на нашем. Давайте вернемся к Пушкину. Я хочу знать, какие...
Я же не могу сейчас брать свои книги, листать и находить вам. Вот, смотрите, Пушкин об этом сказал. Вот об этом Пушкин. Это надо мои книги прочесть, они тогда в вас войдут. А так вот сейчас вот кидаться из одной книги в другую, страницы там
искать. Кидаться не надо. Но нам, чтобы прочесть книги, мы должны слушателям показать, что это интересно. Они должны понять, что там и скрыта вот эта истинная какая-то, значит, там правда. И они будут тогда читать, они будут вникать, они будут сопоставлять. Мы должны, в хорошем смысле слова, Валерий Михайлович, мы с вами в хорошем смысле слова должны людей сейчас заинтриговать.
Вот. Можно мне?
Да. Сейчас.
Секунду. Валерий Михайлович.
Да.
Вопрос следующий. Я от вас слышал о том, что от сегодняшнего 2020 года Россию ждет только светлая полоса, вот как у зебры, черная и белая. Белая полоса длительностью 1268 лет. Я не ошибся в цифре?
1256 лет, но это начинается у нас уже с 1920 года, когда Хорошо. Мы становимся ведущими в мире.
Вопрос сейчас задам. То есть у России начинается светлая полоса в 1200 с лишним лет. Как она будет выглядеть, эта полоса?
Как? Я еще раз говорю, с 20-го года 314 лет общественный строй, а потом 314 лет частный строй, потом идет снова общественный и частный. То есть 2 раза будет общественный строй в этом круге 1256 лет. 2 круга по 628 лет. Потому что мы идем по восьмерке, как бы. Мы 20 тысяч с лишним лет идем, 4 раза идут, и мы завершаем круг. А новый круг на 20 тысяч лет мы начинаем первыми. Вот. И там белое...
Можно подытожить, чтобы слушателям было понятно, я правильно понял или нет. Александр Сергеевич Пушкин оставил определенное нам наследство в виде своих расчетов и пророчеств. Эти пророчества были расшифрованы. В этих пророчествах было указано, что основным циклом является цикл 628 лет. Эти 628 лет делятся на 2 цикла по 314 лет. При этом один этот цикл, скажем так, он общественный, а второй цикл частный. И вот мы сейчас находимся. Мы сейчас находимся в начале цикла того же там 628 лет. С 1920 года идет цикл.
В Во втором, с 20 по 98 год, а сейчас с 98 по 2007. Мы уже второй цикл начали.
Если мы в 1920 году вошли в цикл продолжительностью 314 лет, он должен закончиться через 314 лет, а мы только 100 прожили. Еще 214 лет. Дайте нам в общественном-то пожить. Почему мы должны частно сейчас уходить?
Подождите. 314 лет делится на 4 преобразования по 78,5 лет. Настроение, мировоззрение, экономика и правление. Мы прошли экономику, сейчас у нас правление. Причем у нас и настроение, и мировоззрение, экономика и правление общественные.
А вот как. Ну вот докопались. То есть 314 лет делится еще, значит, на эти периоды, которые, значит, там вот четыре фазы составляют этого, да, там процесса, да. Мы один из них до 78 года прошли, да, или какого-то, до 78 года. И теперь мы находимся в фазе правления. Но оно соответствует, потому что, ну, все мы находимся под правлением Владимира Владимировича Путина, который осеняет нас знаменем, значит, на всем этом замечательном пути. И мы куда должны выйти? Вот впереди что нас ждет? Вот сейчас мы выйдем из пандемии. Что нас ждет? Процветание. Не знаю.
Значит, сейчас, вот остановитесь.
Да.
Значит, у нас сейчас с апреля 2018 года по март 2023 года мы в пятилетке усталости, а у европейцев активность. Они деятельны сами.
До какого срока мы в периоде усталости?
Ну, то есть мы сейчас не все можем сделать. Мы можем что-то перестраивать, но ни в коем случае что-то там сразу реорганизовывать. Ни в коем случае.
Понятно. Когда период усталости заканчивается? В 2000?
В марте 2023. 23 года.
Март 2023. Мы из периода усталости выйдем.
Да.
И так куда вот, мы войдем?
Вот такая же пятилетка усталости была у нас с 1939 года по 1944 год. Мы были в пятилетке усталости, а европейцы наступали на нас в пятилетке активности. Это было нам очень тяжело. Но несмотря на это, из-за того, что мы все-таки ведущий народ, мы переломили, когда мы дошли до самого низа усталости, и только начали подниматься вверх, и мы стали немцев гнать на запад.
Вот. Понятно. Как. Мы их начали там в 43-м уже гнать. Но дело не в этом. И а после периода усталости 2023 года, какой у нас период наступит?
Пятилетка активности.
А, то есть 23 по 28 год у нас будет пятилетка активности.
23 плюс 28 будет, то есть будет пятилетка уже у нас. То есть мы будем подниматься, преобразование будет потрясающее.
Отлично.
Да у нас не станет частников, все. Полностью исчезнет, это другой будет строй, общественный. Как было при Ленине, Сталине, но только там у нас правление было еще частное. Вот в чем дело. Мы вот сейчас только вошли в правление общественное, но из-за того, что пятилетка усталости, мы сейчас просто перестраиваем невидимо для других.
То есть после того, после 28 года у нас что наступит?
Опять будет пятилетка усталости. Это пятилетки все время меняются.
Мы каждый раз 5 лет устаем, 5 лет накапливаем силы. В смысле, 5 лет активности, 5 лет
устаем. Есть пятилетки.
Валерий Михайлович, секунду. Если мы 5 лет устаем, 5 лет работаем, 5 лет устаем, 5 лет работаем, а как же 1200 с лишним лет у нас период процветания у России тогда?
Мы ведущие в мире на 1256. Все равно никто не может вылезти выше нас. Мозгов не хватит, просто-напросто.
То есть, другими словами, даже если мы в пятилетке усталости, мы все равно ведущие.
Все равно мы ведущие.
А другие что, не будут в противофазе в пятилетке активности?
Все народы 4 раз сейчас в усталости. У них нет подъемы, спады и подъемы и спады у них чередуются так же, как и у нас. Они могут у себя лично наблюдать эти подъемы, спады, описывать это все. Железно идет. Любой народ. Но мы-то ведущие. Мы на голову выше всех.
Почему?
Почему? Потому что у нас есть сейчас пушкинская наука. И мы сейчас с помощью нее Я человек-инженер был, и вдруг я сделал 20 открытий физики, химии, биологии, медицине, музыки, поэзии, лингвистики, истории. Везде. Понимаете? Везде.
Валерий Михайлович, как Пушкин объясняет о том, что мы ведущие? Как он это объясняет? Как-нибудь объясняет?
Ну, вы-то сами вот поймите, что если европейцы закончили ведущую роль, а мы стали подниматься, они нам сопротивлялись целые...
А когда европейцы закончили свою ведущую роль?
А?
Когда европейцы закончили свою ведущую роль?
В 1920 году.
А, все, значит, 1920 год – это год впереди, то есть да. Год вот этого переворота. До 1920 года были европейцы, а с 1920 года мы на 1256 лет. Правильно я понял?
Да, они по инерции шли и хотели все время быть ведущими. А тут вдруг на нас налетели и думали, сейчас мы Россию снесем. А мы-то уже стали сильные, голова стала лучше соображать.
Сейчас я обращусь к слушателям. Дорогие слушатели Школы Здравого Смысла. Значит, на самом деле вопрос, который поднимает Валерий Михайлович Лобов, он крайне интересен. Здесь понятное дело, без того, пока мы не погрузимся с вами в эти самые таблицы и не изучим всю кодовую систему, которую нам осталось Александр Сергеевич Пушкин, нам, наверное, сложно будет понять. Но то, что, да, вот, русский учебник. Но то, что я понял, и то, что я сейчас хочу донести до вас. Значит, первое. В 1920 году, это, значит, вот год Великого Перелома, когда первенство в продвижении по всем путям человеческого развития перешло к России. Перешло от западного мира, от Европы. Правильно я говорю сейчас пока?
Правильно.
Нас ждет впереди 1256 лет неустанного и неизменного лидерства во всем мире, как, скажем так, вот людей... определенного русского культурного кода. Правильно я говорю пока?
Да.
Правильно. Этот период 2256 лет делится на подпериоды. Я правильно говорю?
Да.
В этих подпериодах, больших и малых, там 314 лет или по 78, что ли, или 58 лет, неважно, или на 5 лет там усталости, активности.
Да.
Мы, естественно, с вами не можем поставить, нельзя все время подниматься, все время на Олимп. Вот у нас впереди гора Джомолунгма. Мы не можем 1256 лет подниматься. Нам нужно делать привалы, отдыхать. Это пятилетний цикл усталости. Я правильно говорю?
Правильно.
Нам нужно как-то переформатировать свои силы, там силы и средства. Там, ну, я не знаю, там чайку попить там, или еще что-то. Это там цикл, когда там у нас общественное. Потом из нас будут появляться лидеры какие-то, допустим, вот Прусаков Владимир Викторович, он говорит, ну вы тут чай пейте, а я пошел дальше на гору, я ее буду осваивать. И он пошел один, это вот период лидерства, да?
Да.
А мы хотим, не хотим, но чайку уже попили, делать нечего, а Владимир Викторович ушел, мы идем за ним. Это период такой час, да? А потом мы опять объединяемся, и опять следующая платформа. И так через 1256 лет мы достигнем с вами вершины, и всеобщего счастья. Я правильно понимаю все пока, Валерий Михайлович?
У меня вопрос. Валерий Михайлович, а что в это время будет с желтой расой? С Китаем конкретно? Куда они? Европа, я так понимаю, уже потеряла, так сказать, лидерство. А что с Китаем и вообще с желтой расой?
Вы знаете, это временное явление для Китая. Они пользовались всеми открытыми изобретениями всех народов и внедряли их. И никому за это деньги не платили. Вот поэтому они только и поднялись. За счет своего многочисленного народа они просто эксплуатировали свой народ. Но они долго не смогут выдержать это. Тем более, когда Россия ведущая, они просто-напросто с нами лучше дружить, чем воевать. Потому что победить нас они никогда не могут. Тем более, вы сами знаете, наше вооружение сейчас мощное. И не только вооружение. Мы в промышленности везде уже всех обогнали. Это уже нас не достать.
Так что, сейчас... что с ними будет-то? Что, как они будут развиваться? И будут
они пойдут по проторенным тропкам за нами, я правильно говорю? То есть мы будем прокладывать тропу, а они пойдут за нами к вершинам.
Они будут развиваться так же, как все. Притом они настолько сейчас слабы, как народ. Это развились они совершенно случайно. Если бы не советская власть появилась, они бы так бы и влачили свое жалкое существование. Они благодаря нам поднялись.
Я вынужден сделать официальное заявление от школы здравоохранения. Дорогая школа здравоохранения, слушатели, это частное мнение Валерия Михайловича Лобова.
Конечно.
Я его не разделяю. Я считаю, Китай все-таки это великая нация, великий народ, народ великих свершений. Они там и бумагу изобрели, и компас изобрели, там и сейчас там много чего строят, и в экономике они самые сильные, и все прочее. Поэтому я предлагаю, Валерий Михайлович, вам рассмотреть вариант, при котором мы все-таки на Джомолунгму полезем вместе с китайцами. То есть как-то мне будет спокойнее, если они все-таки как-то вот, ну, может быть, не первыми, но с нами вместе, то есть и будем петь вместе песню «Русский с китайцем, братья наверх».
Александр Карлович, ну как вот, смотри, гора, она же все меньше и меньше, Джомолунгма, Эверест, там вообще места-то мало, и куда мы тут еще дополнительный миллиард за собой потащим?
Я расскажу вам притчу, Владимир Викторович. Когда Иисус 5 хлебами начал кормить народ, все думали, этих 5 хлебов не хватит на всех. А хватило, и еще осталось на следующую трапезу. Поэтому и там место. Когда мы говорим о небе, когда мы говорим о космических основаниях, место останется всем. Но Россия, русский культурный код, наша страна, наш народ будет идти впереди. Такая у него планида. В этом заключается мессианство русской культуры, русского народа. Я думаю, что пока для начала нам уже 40 секунд, нам сейчас просто в эфир ходить. Я думаю, для первого знакомства пока достаточно. Мы заявили о вашей системе. Я думаю, сейчас все бросятся читать книги. В хорошем смысле слова, сейчас не ерничаю. Потому что у вас там все это расписано в книгах подробно и популярно. Мы дождемся ответов от наших слушателей. И обязательно с вами свяжемся.
Так, одну минуту.
Да.
Я хочу объявить, что сейчас в Москве печатается мой учебник кольцевой науки на основании пушкинской рукописи и работ Рыбкина. Здесь вот 10 изобретений Рыбкина и 20 моих. То есть на основании этой науки. Этот учебник надо преподавать во всех университетах, институтах и так далее. И, естественно, потихоньку переходить со всех разных наук на одну и ту же науку. Потому что ту же физику мы можем с помощью этой науки совсем иначе рассматривать.
Я понял. Валерий Михайлович,
да.
С наступающим вас праздником. Храни вас Господь, дай Бог здоровья вам и вашим близким. Желаю вам это совершенно искренне. Нас ждут великие дела. Мы все-таки должны рассчитать силы на ближайшие 2256 лет. Немножко шучу, вы извините, но всегда хорошо пошутить, чем, скажем так, да, как-то вот хмурым ходить, все прочее, тем более обстановка такая. Еще раз наступающим вас праздником, всего вам самого доброго. У вас замечательные глаза, вы светлый человек. Храни вас Господь. Всего доброго, дорогие слушатели Школы Здравого Смысла. До скорых встреч.
Кстати говоря, могу сказать, это уже за кадром.